Так мы, да. Мы продолжаем дальше. Где мы здесь остановились, если помните? Йосеф, Йосеф, Парашат Микец. И там была эта история, если помните, где мы там остановились, что Йосеф делает им такой, ну, я так быстро повторю, сделает им такой, как бы, как это, спектакль, да? Он их объявил, вначале он их объявил их мираглим, то есть эти разведчиками, да, что они приходят, значит, шпионы над землей и так далее. И они его, значит, убеждали всячески, что это не так, и говорят, вот, мы 12 сыновей, мы сейчас, это важно для продолжения, поэтому я, значит, это говорю, мы, значит, 12, мы не обманываем, мы не шпионы, мы правильно вошли в разные ворота все, потому что мы искали своего брата, что у нас на самом деле 12, и один остался дома, один пропал, вот его мы искали и так далее. И он говорит, ты должен доказать это, доказать это, что есть. То есть он на них наводит вот такой навет, что они, значит, шпионят это. И теперь требует от них доказательства, чтобы они, значит, это. И говорит им, хорошо, сначала он их что сделал? Сначала он, да, как это, говорит, вы должны, как доказать? Он закрыл их в этом, в Масар, то есть в тюрьме, да, держал там 3 дня. Мы это в прошлый раз все объясняли. И говорит им, хорошо, пошлите, да, сначала говорит, пошлите одного из вас, или из вас, или одного из вас, или одного от вас, как мы там разбирали, и приведите этого вашего брата, и тогда будет доказательство. Тогда я буду знать, в чем там доказательство, мы, в принципе, в прошлый раз разбирали, да, ну, в простом смысле, что это... что это доказательство в том, что ну, потом их его тоже расспросит, да, нет, что-то правильно, неправильно, и тогда найдет противоречие, если, значит, они шпионы, то тогда, значит, может это. И поэтому, говорит, пошлите кого-то, они сами, чтобы не договорились, дороги и так далее, и так далее. А потом приходит, говорит им, да, но они не согласились. Почему не согласились? Потому что им было понятно, что отец не выпустит его. Да, если они пошлют одного, то отец не согласится послать Биньямина. Это они хорошо понимали, с одной стороны. А с другой стороны, должны были, как это... ну да, да, это значит, да, они не знали, что делать, как, да, и не могли на это согласиться, потому что это все равно не сработает. Тогда он их посадил в тюрьму на 3 дня. Потом через 3 дня он их выпускает и говорит так, ладно, говорит, я сделаю, ладно, допустим, я соглашусь с этим, вы шпионы, но все равно я, как-то, я боюсь Бога, я беспокоюсь о ваших семьях, они будут голодны, у них не будет хлеба, не будет еды, и тогда, да, что будет с ними, и тогда я посылаю, я вас пошлю, и я сделаю по-другому. Вы пойдете, один остается как бы в залог, один остается здесь, а вы, значит, оставьте одного из них, а вы, значит, отправляетесь, и потом приведите его в следующий раз, приведите, значит, Беньямина. Это как бы говорит. И тогда будет вам доказательство. А если нет, то тогда один из вас останется здесь. И мы там тоже разбирали, это тоже само по себе доказательство. Говорит, я знаю по вашим законам, вы не можете оставить одного человека, одного предать вместо этого, да, это будет само по себе. Не можете одного оставить, как мы это объясняли там в прошлый раз, потому что это, как это мы сказали, что один, да, что если приходят там гоем к евреям и говорит, выдайте нам одного, и вы будете жить, или умрете все, или отдайте одного, так нельзя отдавать даже одного и так далее. Если вы согласны отдать, оставить одного, и сами, да, то тогда ясно, что вы правы, потому что вы понимаете, что в конце концов вы сможете его освободить, поэтому не оставляйте его на смерть. Это как бы он им тоже эту логику преподносит. Да, они, конечно, не понимают, что, это, что с ними происходит, это сам, сам по себе вопрос. А потом он говорит, значит, так, в конце концов, ладно, да, это да. И тогда я смогу как бы знать, вы приведете его, я буду знать, что вы, да, что вы не обманываете. Это как он говорит, докажите мне, что вы не обманываете, я пошлю вас этих и так далее. Только что, ему достаточно было послать кого-то другого, но я хочу, я боюсь Бога, он говорит им. Ярай Луким, да, боюсь Бога, и поэтому беспокоюсь о тех, кто, о ваших семьях, поэтому отправляю вас всем. Но в конце концов вы должны будете доказать, что это ваш этот, да, что у вас есть брат действительно, что вы не обманываете, что и вы не шпион, и что тогда из него, у него я знаю, что вы не шпион. И, так, и, да, и это, что он говорит, и это к чему это привело? И это привело здесь интересную вещь к тому, что говорит так, «Вьемру ишер ахив, аваль ашамим анахну». Тоже мы в прошлый раз начали это разбирать. И говорят они один другому, «Ашамим анахну, мы действительно не правы». Почему? То есть это, там, как это объясняет нам пасук, что как это, они стали говорить один другому, анахну, ашимим анахну аляхейну, виноваты мы на нашего брата, ашер, раину царат на все, что мы видели его беду, которая и не прислушались к нему, и поэтому пришла к нам эта проблема. Так они начинают между собой говорить, разговаривать. И там, и почему вдруг они говорили между собой, а Йосеф там находится и так далее, как бы раскрывают карты, он говорит, в пасуке сказано, что да, вем ло яду, они не знали, кишама Йосеф, что слышал Йосеф, все, что они говорят, кемелит бена там, потому что был переводчик среди них, то есть должен быть переводчик, а сейчас переводчик ушел и так далее, тоже разное объяснение, что произошло с переводчиком, переводчик это был Менаше, да, это сын, старший сын Йосефа. И он, значит, это, ну, он как бы был в роли переводчика, ладно. И теперь, значит, они между собой это. Это привело вот к этому осознанию того своей вины. Так получается это. Почему именно это привело? Как это привело к этому? Мы в прошлый раз начали разбирать, но посмотрим немножко чуть больше, что, в общем-то, что они сказали? Они сказали, что так, они увидели, что он беспокоится о их семьях. Что произойдет с ними, что это. И то, что он им объяснил, теорию, да, нужно объяснить, что это значит, беспокоиться о их семьях. Человек обычно не беспокоится о чьей-то семье, о каких-то людях, которые он не знает. Это в природе человека. Это правильно, что каждый человек, не каждый, но большинство, подавляющее большинство людей, у них есть качество, когда они видят какого-то человека в беде, какого-то несчастного, у него пробуждается чувство жалости, хочет помочь, хочет это и так далее. Это как бы качество, ну есть некоторые, которые, может быть, нет, да, но в основном почти, да, большая часть людей, может, у каждого в разной мере это происходит. Но когда человек видит беду какого-то человека, он делает, он к нему относится, да, он хочет его как-то ему помочь, это, знаем это, да, почему это так. Это положительное качество у человека, да, оно есть. Но на самом деле, с точки зрения еврейской, это недостаточно. Еврею требуется много больше. Что именно, что это значит, что это. А если я его не вижу, и он меня не вызывает эти, тогда я знаю, что там кто-то что-то есть, ну так что, меня это не интересует. То есть обычно, так это у людей обычно, ему жалко того, кого он видит, кого он чувствует и так далее. Если посмотрим здесь больше, он как бы хочет ему помочь. В чем идея помощи здесь? Там объясняет, это Рабдеса объясняет здесь, что идея помощи здесь, которая у него проявляется, желание помочь ему, не в том, что он помогает ему, а в том, что он помогает себе. Потому что ему самому больно то, что он видит того и этого, да? Это положительное качество у человека, что ему больно за боль другого. Но оно как бы не, это не уровень тот, который требуется от праведников, от евреев и так далее. Что, да, что ему больно, когда человек видит человека, который это, да, несчастного человека, ему самому больно. Так он хочет ему помочь, чтобы ему было не было больно. Но если он его не видит, тогда нет проблемы. Для него. Он его не видит, не ощущает, не чувствует, и так далее. Да он знает, что там кто-то с голоду умирает. Ну, умирает с голоду, так а я здесь при чем? Где-то там. И это то, что мы видели у Авраама, что Авраам, он был Ишхесед. Хесед, да, да, Авраам это Ишхесед. Хесед это добро, да, Хесед идея добра, то, что мы знаем, что Всевышний, он дает нам Хесед, добро и так далее. Так это имеется в виду человек, у которого есть качество добра, как бы одно из положительных качеств, которое есть у человека. И Авраам, он представляет эту идею добра, Ишхесед. В каком-то смысле вот это желание помочь человеку тоже в каком-то смысле Хесед. Но в нем есть много разных уровней. И Авраам, про него говорится, что он, да, что он приходил куда-то в пустыню, да, что он приходил куда-то в, да, что он приходил куда-то в пустыню и там строил гостиницу и как бы искал людей, гостей, которые придут там и так далее. То есть в чем идея Хеседа по-настоящему? Это не то, что человек делает хесед, дает добро, когда он видит того, да, того, кому это требуется, того несчастного, когда он вызывает у него какие-то эмоции. А даже тогда, когда их нет, этих эмоций, это уже другой уровень. Он идет и ищет там того, кому помочь. Есть одна вещь, это то, что человек видит, это вызывает у него отрицательные эмоции, тогда ему, чтобы как-то от этих эмоций избавиться, помочь другому. Тому самому человеку. А если нет этих эмоций, так он себе живет хорошо. А есть другая вещь, что человек делает хесед не потому, чтобы и свои помочь себе, успокоить свои эмоции, отрицательные, которые возникли в результате того, что он это видит, с этим столкнулся и так далее. А он именно ищет сделать добро. Ищет тех, которые приходят это, да, тем, которым нужно. Эта идея хеса, то, что требуется, в принципе, от евреев, это мы знаем много вот еврейского в религиозном мире, много делают добра, хасадим, людям совсем незнакомым, делают специальные вот эти, да, кто там, ГМАХ делает какую-то вот организацию помощи, ну, очень много вот в харидимном мире, в религиозном мире, вот в Израиле есть различные организации, люди, они ищут кого-то, они не знают их, но он строит какую-то вот, и да, вот какую-то форму помощи для других, как-то минут хасадим называется, да, гмахин, там кто-то собирает что-то, кому нужны какие-то да, инструменты для болезни, для этого, кто-то собирает, и каждый, кому требуется, он приходит к нему, к этому гмах, и получает это, и тот, кто это организовал, он очень рад, что есть кому-то он может помочь, и делает это. Если посмотреть психологию человека, это странно, почему вдруг он делает такую вещь? Мы это видим в жизни, да, почему вдруг человек делает какое-то вот, делает какую-то вот организацию, участвует в добровольческих каких-то вот вещах, чтобы найти кому-то, кого-то помочь, если кому-то что-то произойдет, чтобы ему помочь. Почему это? И одно объяснение это. Это позиция разума. То есть он приходит и делает это с расчетом. А не потому, что эмоционально он с этим столкнулся, ему это больно и так далее. То есть делает с расчетом, с разумом. Что это такое сделать с позиции разума? Это как раз таки и называется Ирей Элоким, боящийся Бога. Он делает это не потому, что ему это больно, он хочет сделать другим лучше. Это потому, что это Бог ему приказал, Всевышний требует от него делать хесед, быть добрым, не потому, что добрым в той смысле, а добрым, значит, быть по-настоящему, искать добро, делать добро и привести к добру. Человек, он делает вот это вот добро, и он рад, что он сделал добро, что нашелся кто-то человек, которому понадобилось его добро. Это почему он делает? Потому что это его личный расчет между ним, или личный счет между ним и Всевышним. Он идет и помогает человеку, потому что Всевышнему приказал. Иначе почему он должен это делать? Откуда приходит этот расчет? Да, и кроме того, что он увидел, почувствовал, ему было неприятно и так далее. И это. Нет, конечно, есть тоже много разных ситуаций. Здесь тоже может быть, что человек делает для чего, потому что ему есть какая-то выгода от этого, он делает. И какая-то выгода, и из-за этого он помогает там делать разные организации, строит и так далее, или чтобы показаться другим, или еще по каким-то разным причинам и так далее, может быть тоже разные вещи. Но в принципе основная суть здесь это, когда это по-настоящему, то, что делает человек, делает хесе, то есть делает добро, это идея, позиция разума. И позиция разума просто так, в позиции разума нет идеи делать добра. Почему я должен делать кому-то добро? Только потому, что есть создатель, который мне это приказал. Это тоже интересная вещь. Почему добро, должен ли я делать добро или нет? Просто так рассмотрим с позиции разума. Кому-то что-то, чтобы он жил, чтобы он прожил больше времени, чтобы у него было здоровье и так далее. Чтобы было кому-то лучше. Зачем мне это нужно? Когда мне это больно самому, то тогда это понятно. А если нет, то зачем мне это нужно? Так умрет, умрет, будет больше пространства на планете для людей. Будет еще что-то и так далее. То есть, если идти с позиции разума как-то без вот этого эмоциональности, то нет здесь логики, почему вдруг человек должен это. Да? Если мир был, как это... Да, если люди произошли от обезьян, так одной обезьяной больше, одной обезьяной меньше, потому что каждой обезьяне должен помогать. Я действительно встретил обезьяну, она куда-то попалась, какую-то есть разные такие ситуации, попала куда-то в беду, действительно человек идет и хочет ей помочь. Этой обезьяне вытащить ее из там, она где-то там застряла или еще что-то, не обязательно обезьяне, собаки, там какому-то животному. Ну да, у человека есть такое качество доброты как бы, но оно эмоциональное. Оно не с позиции разума. С позиции разума нет здесь идеи. Почему? Ну, где-то обезьяна, где-то там она потонула или что-то. Ну, так что, я должен ей помогать. Это как бы, да, и это, а вот со стороны, да, а есть только идея со стороны, да, есть только идея со стороны вот этого, да, вот этого разума. И эта идея разума, это боящийся Бога. Не случайно мы здесь это говорим. Почему? Потому что это то, что подтолкнуло их. Почему? Потому что они вдруг увидели, что Йосеф говорит им, я беспокоюсь о ваших семьях, что будет с вами. Поэтому, несмотря на то, что я должен был бы по логике вещей, по закону, оставить вас в тюрьме здесь и послать только кого-то, может быть, чтобы проверить, но я беспокоюсь о ваших семьях и поэтому посылаю вас. Кабаком их не видел, он их не видел, он их не знает, значит, то, что он о них заботится, не потому, что они вызывают у него какие-то чувства сожаления, а почему? Это он им объясняет, потому что Бог это так сказал. Да, я как бы боюсь Бога. Это он говорит, как бы он для них такие египтяне, но говорит, Бога я боюсь. В любом случае, он это, да, так это как бы он им это говорит. И тогда вдруг они приходят к выводу, что беда, которая с ними произошла, все эти события, которые произошли, это не потому, что властелин был плохой. Властелин этой земли, потому что он такой вот придирчивый, он такой негодяй, он такой хочет разные гадости сделать и так далее, он их выбрал для этого. Нет, ведь он добрый человек. И боится Бога, он идет не просто добрый, в смысле добрый по эмоциональности, да, как это, жалостливый, а добрый в смысле он хочет делать добро. Если так, то почему вдруг он к ним прицепился? Это было им непонятно. Поэтому приходят, говорят они вдруг говорят сами себе, и это то, что у них как бы прозрение здесь, что он к ним прицепился, почему? Потому что, видимо, это от Всевышнего. А не от него, а от Всевышнего. И значит, мы виноваты. И это то, что они здесь объясняют, начинают. И это поэтому они начинают здесь объяснять. Вот тогда ашемим анахну, мы виноваты, по всей видимости, в чем мы виноваты, и в чем мы виноваты, и начинает разбирать вот эту вещь. То есть они делают чуву. Получается, что Эссер здесь привел их к тому, чтобы они сделали чуву. Это одна из целей, которая была у Йосефа во всей этой истории, чтобы они осознали свою неправоту, прежде всего. И да, это одно. А второе, то, что мы сказали, что он хотел им помочь. Потому что они должны были, как это, исправить свой вот этот вот грех, который они сделали, исправить, то есть получить мера в меру в этом мире, чтобы не получить это в следующем мире. То есть он как бы хотел сделать им в какой-то мере, какую-то меру наказания в этом мире, чтобы они ее ощутили, не в полной мере, не чтобы их там, да, посадить, убить и так далее. Как это сделал бы любой человек, которому сделали то, что они сделали ему, и тогда он бы отомстил бы им. Нет, он не это хотел, а да, конечный результат. А что он хотел, только с ними сделать этот замысел, что, да, чтобы они только почувствовали это. Во-первых, сделали чу, а во-вторых, ощутили на себе, и это было бы им наказанием, что и тем самым снимается с них вина в следующем мире. Это как бы идея, то, что он хочет сказать. И поэтому, и что они сказали? Вот ашмим анахну, мы виноваты. В чем мы виноваты? Аляхейну ашараину царат навшо, бейт ханано илейну, мы видели беду его. То есть, что ему было больно. Вело шаману. О, и здесь тоже они видят намек, да? Вот этот властелин говорит, он не видит наших, не видел наших семей. Но он, ему было жалко их. А мы... Мы его видели, видели его беду, и нас не пробудилась жалость к нему. В этом мы виноваты, говорят они. То есть они в этом тоже увидели, но они так и увидели, меда кенегед меда, мера против меры. Почему именно Йосеф именно в этом, да, мера против меры, почему Йосеф, да, именно вот такое с ними сделал, да, значит, вот такое именно произошло с ними. Они видят здесь, что вот, как бы Всевышний им показывает, что есть человек, который не еврей, как это, да, и тем не менее боится Бога и делает вот то, что он делает. А вы как себя поступили? Так они учат, как бы получили урок от Всевышнего в этом. То, и тогда в Йом Раиша говорит, да, шумим анаты. Но при всем этом они не признали свою вину в том, что они его продали, и что они вот судили его, а только в том, что они не сжалились над ним. Это то, что у них было, и это мы в прошлый раз тоже вроде разбирали. Говорит, ашемим, это значит по ошибке. Мы виноваты, но виноваты по ошибке, потому что на самом деле, ну в чем в этом, потому что на самом-то деле все это вот, они сделали суд и вроде бы все делали по справедливости, но должны были делать больше, чем справедливость. Добра не было там. Справедливость с их точки зрения была, а вот добра, в этом они были, да, в этом были. А Реувен говорит, нет, я вам сказал, что вы делаете нарушение, что на самом деле он не виноват, он был ребенок, он сделал так, чтобы, да, по своей молодости. И потому что что они говорили ему? Да, что они говорили ему? Что вот, по своей молодости, что они ему говорили, да, что они против него тоже обвинили его в чем он не был виноват. Обвинили его в том, что он хочет их, как это, представить в плохом свете перед отцом, чтобы отделить от еврейского народа. То есть они его обменили тоже в некотором навете, который был неправильный, который был навет, не было там по-настоящему этого. И поэтому здесь Йосеф тоже на них делает навет. Ну вот, мера против меры. Что точно так же, как вы обвинили его, точно так же я вас здесь обвиняю, чтобы они увидели вот это вот. Здесь как это Барбанель объясняет, чтобы отплатить меру в меру. Да, вот как они делают, так это. Я потом объясню, расскажу, потому что мой учитель здесь объясняет всю эту идею. всю эту главу, но это потом. Во всяком случае, это мера против меры, и тогда он, и тем самым братья, что они сказали, они как бы признали это, а Рувен говорит, нет, вы на самом деле были мезидим, то есть мезид это делали нарушение преднамеренно, потому что я вот вам сказал, что на самом деле он ошибался, и это не было там, что это весь завет был навет, а не было по-настоящему. И поэтому сейчас выходит кровь его, это то, что он говорит, «Ян Рувен, вот там», и отвечает там Рувен, им говорит, «Алло, Мартилахем, я ведь вам сказал, Леймор, сказать, аль тихетуба елот, не грешите в этом ребенке, елот», он сказал ребенку, что он не делал это преднамеренно, и у него не было этого замысла, как они думали, «Вы лошматом, вы меня не послушались». Выгам дамо и на недраши. Вот сейчас кровь его, вот то, что вы его как бы убили или что там что-то сделали, его кровь сейчас она та, которая пробуждается, то есть она та, которая сейчас как бы дает нам вот это, требуется от вас. Да, поэтому это Всевышний вам сам. То, это то, что у них была идея, как бы чувы, которые, да, и говорит, и что там, и значит, Йосеф повернулся от них и заплакал. Почему он заплакал? И вернулся к ним, и Дабер, и говорит с ним, и как мы там, и стал говорить с ним, и как мы там от Шимона, взял от них Шимона, Весеру Толинеем закрыл его, то есть арестовал его пред глазами ихними. И здесь, да, сразу, да, спрашивают, а что здесь, да, и как мы там, почему он заплакал? А потом приходит, говорит, нет, это вернулся, и снова вернул свою эту, и говорит, вот, взял у них Шимона и так далее. То есть, ну, заплакал просто, потому что он на самом деле у него не было ненависти к братьям. А у него, и ему было больно то, что больно им. Поэтому он, значит, заплакал. Но вернулся и продолжил спектакль. Почему? Потому что он еще не достиг цели. Что какую цель он хотел, да, получить в результате. Да, что да, потому что он хотел? Потому что он хотел, что они в конце концов должны были привести Йосефа, как мы сказали. Привести Йосефа там по всем этим причинам, чтобы сон выполнился, чтобы все это мы объясняли. И еще он хотел что? И он думал, что вот таким образом они должны привести Йосефа, и зачем нужен был этот Йосеф, что он имел в виду здесь. И здесь у него было несколько причин. Абарбанель объясняет несколько причин, почему он хотел, чтобы они привели Беньямина, и это он тоже как бы планировал. Одна причина просто, говорит он, потому что это был его брат по матери его, и он хотел его увидеть, он опасался за него, боялся за него, он как бы это первая причина, да, да, боялся, что, может быть, братья точно так же продадут его тоже, или убьют его тоже, или еще что-то, так он боялся за него. Вторая причина, зачем? Потому что он хотел на них навести вот эту навет следующий с Гавия, то есть как это, с кубком. Если знаете дальше, кто читает там дальше, что он потом ему, значит, когда они привели Йосефа и Беньямина, он их встретил, все хорошо, сделал им трапезу и дал им еду, дорогу, и вернул им обратно деньги, обратно он тоже подставил, мы сейчас это посмотрим, что это значит. И он дал им подарки, каждому подарки, и самому Беньямину, и им, и больше, и так далее. И, подарки это еще потом. и отправил, и, значит, и отправил, значит, да, вернул, подарки это потом он им дал, в следующий раз. А здесь он им вернул деньги внутрь этих мешков, и там же спрятал вот этот кубок, по которому он гадал, да? Гадал, как бы, который кубок, который он говорит, что он гадает по нему, как бы это его, это, посредством него он знает все, и так далее. И потом, значит, делает у них второй навет. Навет, да, так это, заговор против них. Вначале он их обвинил, в шпионаже. Теперь же, когда они привели Беньямина, то есть весь, вся идея шпионажа была только для того, чтобы привести Беньямина. После того, что они привели Беньямина, он придумывает им другой навет. Это что? Что Беньямин своровал кубок. Тот самый, как называется, кубок, наверное, называется, да, то, да, из чего пьют, да, этот, ну да. И вот кубок, и он, значит, его взял, да, он, и тогда, зачем он это хотел, зачем он его обвинил в этом, объясняет здесь Барбенельзу, это идея, то есть для этого он хотел, чтобы привезли Беньямина, чтобы потом обвинить его в этом кубке, и что он своровал кубок, сделать новый завет, зачем это надо было ему, говорит он, почему, он хотел проверить, или проверить, скажем, да, что постараются ли братья сейчас спасти его из-за любви к братьям, или же оставят его, как его продали, так и его это. То есть он хотел их проверить сейчас, насколько они, да, отдадут свои вот силы и так далее. То есть если они как бы возьмут меня, ну взяли и пошли дальше, то значит они остались теми же самыми, которыми были. Но если они действительно сделали чубы и изменились, значит, они приложат все усилия, то, что в конце концов произошло, и бемесирут нефеш, да, вот это вот, приложат все усилия для того, чтобы его спасти и вывести оттуда, не просто так. И это второе, это то, что он хотел, с одной стороны, проверить, или с другой стороны, привести их к этому, да, что на самом деле, я так понимаю, что в этом тоже было исправление. Что тогда своего брата они как бы продали, а сейчас они отдают за это свою жизнь или свои силы, все это, да, для того, чтобы спасти своего брата. Это изменение, которое он хотел, тем самым они исправятся. Это одно. И третье, то, что он здесь, да... И третье, то, что он хотел здесь привести, да... Это то, Йосеф хотел, чтобы он, в конце концов, взял Беньямина. И тогда получается, что у них, ну, это вторая идея, то есть он хотел привести к их исправлению, что он берет Беньямина, и тогда, получается, одного из их братьев берут, да, как бы захватывают одного из братьев, и они и из них, да, за что? За тот самый, за какой-то ложный... Навет, который накладывают на его брата, и они, да, и с ними происходит вот это событие снова, что ихнего брата продают куда-то в рабство, в рамках вот этого ложного навета, что это похоже на то, что было с ним тоже, что и на него надели навет, когда его продали, ложный навет. И тогда, и тогда его продали в эту. И тогда в этом есть как бы исправление с ними, к ним. Что вот с ними произойдет то же самое. Вот сейчас с ними, когда не от них, то они сделали. А теперь это над ними происходит, то же самое. И поскольку это пройдет, то тогда это мера против меры, как он хотел, как бы, чтобы они получили как это, свое наказание и так далее. И тогда это они пока тем самым они получают свое наказание и в конце концов да, искупляют свой грех в следующем мире. И в следующем мире ничего не получат. Да. Что он здесь еще говорит? То, беседа. Беседа. Идем дальше. Да, и дальше. И происходит там дальше. Что там происходит дальше? Значит, он взял этого, значит, Шимона пред ихними глазами, только, как бы, только, как здесь сказано, мы это уже разбирали, Ваешорот, и как бы арестовал его пред их глазами, только пред их глазами арестовал, а потом, конечно, он к нему относился хорошо, как брат, несмотря на то, что это он тот, который был основной зачинщик всего. Это тоже здесь спрашивают, почему именно Шимона взяли. Тоже сказать ту же идею. Ну, в каком-то смысле это тоже является знак братьям, что Шимон это тот, который был основной участник, который хотел убить и продать, который хотел убить и наказать, убить Йосефа. И да, он как-то, Шимон в Леви, они договорились как бы между собой, да, два брата, которые уничтожили Шхем, и там было, главным инициатором был Шимон. С одной стороны, это вот показать братьям, а с другой стороны, отделить его от них, чтобы он еще что-нибудь не придумал, да, что тогда он еще что-нибудь там придумает и так далее. Есть тоже разбираются Мидрашим, что когда они вместе, Шимон и Леви, обязательно они что-то, это, да, там, представляют опасность. Так он и хотел разделить это, да. Теперь мы должны понимать здесь, что здесь мы говорим про различные, вот, Шимон, Леви, и Рувен там согрешил с Бильа, и поэтому там дальше мы видим эту историю, что, да, что Яков к нему не относился, как бы, не принял его, вот, его предложение. А потом вот Шимон и Леви, что вот так они вели себя и все прочее. Да, но на самом-то деле все это люди были большие праведники. И они тоже были большими праведниками. Но то, что Тора приходит и говорит, они должны знать, что Тора всегда приходит, она относится с большой, как это, с большой претензией к праведникам. То есть очень высокой строгостью. И самое маленькое какое-то нарушение, или какое-то отклонение, или какое-то это, и в Торе записано как очень большое. Поэтому то, что приводится, что Шимон, он такой вот такой, это только относительно ихнего уровня такое. Потому что на самом деле они были во всем праведники, то, что там они, скажем, уничтожили, ну, разрушили этот Шхем. То есть то, что они были правы, в общем-то, с точки зрения закона и с точки зрения там всех других этих. Только что они как бы подставили своего отца. И решение их исходило из эмоциональности, и это было к ним претензия. Да, как он сказал, почему вы так сделали теперь перед моим, что я буду делать среди народов? А они говорят, а что на нашу сестру они сделают таким образом, как это, да, блудницы сделают нашу сестру? Как бы они сказали эмоциональность. На ихнем уровне поведения, в поведении не могло быть идеи эмоциональности. Это как бы, это к ним претензия. Поэтому здесь тоже они могли, да, он был виноват. Почему он? Потому что они действовали с позиции эмоциональности в каком-то смысле. То есть как-то это принималось в их, да, участвовало в их действиях. Поэтому была к ним в Торе огромная претензия, потому что на их уровне это не могло быть. А у нас почти все поступки они эмоциональны. Так это, да, человек рассердился, так он делает так, пришел так, а это. А это про них говорится, что они такие, что у них гнев просыпается, ничего не видит и ничего не делает раз. На самом деле ничего не делали. Делали очень маленькую вещь, которая, в принципе, там была, вот, в принципе, все делали как бы в рамках закона, только что двигала их идея вот эмоциональности. Да, и здесь тоже, да, и здесь тоже, что когда они их, да, и продали это Йосефу и хотели его наказать, так они были именно те, которые были инициаторами. Те, которые были инициаторами вот этого вот действия, это тоже идея, вот та же претензия к ним была со стороны Торы, что вот именно Шимон тот, который действовал. Хотя там все было по закону с их точки зрения, они все, просто это была ошибка в видении, и как мы это объясняем. Хорошо. Во всяком случае, дальше. Но Йосеф к ним так не относился. Он как бы, да, он, так сказать, относился как к братьям, и все их потом, сразу как только ушли братья, он их накормил, поднял и дал им все это и так далее. А так он им показал, как будто он их арестовывает. Хорошо, идем дальше. Вейцав Йосеф и Малуэт Килем, и приказал, как-то Вейцав Йосеф, и приказал Йосеф, вы Малуэт Килем бар. И заполнили ихние, как килеем, ну, сосуды, имеется в виду мешки, да, скажем так, этой пшеницей. Вылиашив каспеем ишель сако. И приказал также вернуть деньги ихние, ишель сако. Каждому человеку в его этот мешок вернули те деньги, которые он платил за это зерно. Влетет лаем цедаля дерех. Кроме этого, дал им еще еду в дорогу, чтобы они не пользовались этим, чтобы это принесли домой. Вылетерех выяслаем кен. И так он и сделал. Так он приказал. Да, он приказал вернуть им обратно, да, вот это вернул им деньги. Обратно положить мешок и так далее. Значит, как бы, говорит, вы идете сейчас, приведете в следующий раз своего брата, одного мы оставляем здесь, маленького брата приведете, а сейчас я даю вам все пшеницу, чтобы шли кормить и так далее. Вы стоите шеврам, и они, значит, поехали, понесли это шеврам, вот эту вот еду, которая, это в Аль-Хамуреем, на Аслах, в Илхумишам, и пошли оттуда. У Вайфтаха и Хадет Саколя Тет Мисполя Хамаро Бамалон. И они дошли куда-то в гостиницу, ну, по дороге где-то остановились, гостиница, где-то остановились в дороге. И один, значит, открывает свой мешок, Ля Тет Мисполя, чтобы дать кормить осла. Я не знаю, чем они кормили осла, той пшеницы, которую несли это, или там было еще у них что-то. Но, во всяком случае, открыл свой мешок, и там... да, Бамалон, это в Ярет Каспой видел это деньги, которые вернулись. В Ине Губа Пимто, что вот оно, Бапемто, кто это значит, там, где он открыл Пи, как это, да, там, как это, там, где открывается, там, где в самом этом, да, там, где это раскрывается мешок, вверху, как бы, прям как раскрывает, он находит там вот эти вот деньги. Вайомер Элихавы говорит своим братьям, ушав Каспи, вот деньги вернулись мне. Вегамины бамтахти, и вот у меня в этом мешке вы, и цели бамбы и харду, и вышло ихнее сердце, говорит, вы и харду забоялись, испугались, в ужасе, ты как это, пришли в ужас. Ишель Ахив Леймор, один другому сказать, Мазота са Луким Лану, что сделал Бог нам? И это и понятно, здесь сразу куча вопросов возникает. Вопрос, зачем он им вернул деньги? Да, что привело их в смятение, почему их привело это в смятение в смятение и в ужас, почему? Понятно почему. Потому что на самом деле они понимают, они уже были с ним в отношениях. Он их из-за ничего обвинил в чем-то, в чем они вообще не виноваты. А сейчас вдруг возвращают, и они находят деньги у себя в этом мешке. Значит, в следующий раз они придут, будет против них другой какой-то навет. Так они поняли. Ну, естественно. Иди, знаешь, что сейчас придумают, что они своровали эти деньги. И это приводит их в ужас, что сейчас есть новая причина для вот этого навета. Спрашивается, зачем Йосеф это сделал? А так все здесь объясняют, на самом деле, зачем он это сделал. Он хотел сделать им добро. Что значит добро? Они же пришли купить хлеб и принесли деньги в следующий раз, чтобы у них было это, да, он вернул деньги, чтобы потом они... могли еще раз на эти деньги купить. То есть хотел, с одной стороны, хотел сделать им добро, чтобы это. Но если сделал так, должен был им сказать, что вот я вам не беру деньги, чтобы это. А почему же он им не сказал? Потому что, объясняет здесь, да, почему. Потому что это тоже он понимал, что это приведет их в ужас. И тогда у них будет как это, вот это ужас, и этот страх, и это боль, и это да. Вот это вот тоже было в плане, чтобы они ощутили эту боль. Он дает объяснение там, да, почему именно это. Потому что на самом деле, здесь немножко непонятно то, что Барбанель говорит, что на самом деле он да, что они сделали? Они, он как бы говорит так, они должны отплатить, получить наказание за то, что они сделали, чтобы с них было искупилось их преступление, в следующем мире они были чистыми. Поэтому что они сделали? Они его продали. И в этой продаже было, что было? Что, во-первых, да, вот это вот, да, да, обвинили его и хотели, обвинили в этом и продали. Это же они хотели его продать и продали. То есть было две вещи здесь. Было замысел, мысль и было действие. Приходит он, говорит, что на самом деле, так он объясняет, в ихнем действии они сделали добро, а не зло. Они хотели сделать зло. Они намеревались сделать мне зло, но на самом деле сделали добро. Почему? Потому что он в конце концов стал царем, и в конце концов исполнили все эти сны и так далее. Поэтому, как бы, то, что они должны были искупить, это не то, что им надо сделать зло, а вот только, чтобы их не мысли, вот то, что они, был у них замысел, они хотели сделать зло, это было как бы намерение в мысли, и вот за это должны были получить наказание. Как наказание за это? То, что в мысли они ощущают эту боль, и да, ужас и боль и так далее, это как бы искупляет то, что у них был замысел сделать раб. А на само действие не надо было делать искупление. Почему? Потому что они правильно, что они намеревались делать зло. И они сделали действие, но это действие привело к добру, поэтому он не это. Так он объясняет. На самом деле не совсем понятно. Мы-то знаем, что как у нас здесь работает. Что если один человек делает зло другому человеку, то и сделал какую-то проблему, какое-то зло, и действие, которое причинило какое-то зло человеку, то тогда на самом деле мы как бы разделяем между ними и говорим так, это зло, то, что пришло к этому человеку, не могло прийти само по себе, если ему это не полагалось. На самом деле это ему полагается. Но поскольку это ему полагается, то этот человек, если бы ему не полагалось бы, то этот человек не смог бы сделать это зло. Тогда придет человек в суд и скажет ему, значит, его судят, зачем ты сделал, там кого-то ударил, или там ограбил, взял его и так далее, что-то сделал зло другому человеку. Он скажет, что вы от меня хотите? Это же Бог сделал, Бог хотел. Почему? У меня есть доказательство, что если бы Бог этого не хотел, то тогда я бы не смог бы ему ничего сделать. А то, что я ему сделал, значит, Бог это хотел, чтобы это произошло. Значит, я выполняю волю Бога. Я не виноват вообще ни в чем. Если я сделал кому-то зло, так он может прийти с такой претензией в суд. Я сделал кому-то зло, так это зло я ему сделал, да, я ему не мог бы сделать, если бы ему не полагалось быть Всевышнего. Поэтому то, что я ему делаю, я выполняю волю Всевышнего. Ответ такому человеку как? Что это не так, что на самом деле, да, Всевышний тебя не просил делать это зло. Ты не должен помогать ему, как выполнить то, что Всевышний планировал сделать этому человеку. Поэтому здесь как бы разделяем. Тому человеку правильно он понимает, он должен понимать, что если с ним произошло что-то зло, то не обязательно какой-то человек виноват или тот, или другой, потому что тот плохой человек, поэтому мне плохо. Нет, тебе плохо, потому что Всевышний тебе это посылает. Это с одной стороны, то, что человек должен понимать. Но тот, кто делает зло, он-то намеревался делать зло и делал зло, он получает ответственность, как будто бы это он сделал. А не потому, что как бы выполняет волю Всевышнего. И это мы всегда разделяем. Здесь тоже есть такая же проблема. В конце концов, что это значит? Правильно, они намеревались делать зло. Они делали зло, они его продали в рабство. Разве это не зло? Но с другой стороны, оно пришло к добру ему. К какому ему добру оно пришло? К тому, чтобы, да, к тому, что он стал царем. Что он стал царем, и он там стал и так далее. Все это пришло добро. Правильно, но это же не ихнее действие привело к этому. Это Всевышний сделал. А так как же он говорит здесь, объясняет такую вещь, что на самом деле зло они, да, они намеревались сделать зло, но на самом деле получилось, действие получилось добро. Ну так что, если действие получилось добро, значит что? Теперь ихнее это действие, да, действие зла, оно не несет за это ответственность. Возможно, нужно объяснить его так, следующим образом. Что он имеет в виду? Что когда они его продали, они делали это действие само делали, потому что они совершили суд над ним. Потому что они были уверены в своей правоте. Это была как бы ошибка. Так само действие, оно к ним, не было к ним претензий со само действие продажи, потому что они делали суд. В этом суде участвовал Всевышний тоже, потому что Всевышний спланировал все это дело для того, чтобы Йосеф оказался в Египте, стал царем, и чтобы потом евреи могли прийти туда, и чтобы, как это, что весь Египет были рабами Йосефа, а что Йосеф, он раб братьев, и только таким образом в конечном итоге еврейский народ может выйти из Египта, потому что иначе бы еврейский народ не смог бы выйти из Египта и так далее. Это был план Всевышнего, правильно? И то, что они решили, что они правы, это тоже было запланировано Всевышним. Это то, что они, как бы, да, так они видели, что они правы. Поэтому, получается, за их действия очень, может быть, у них нет ответственности в этом смысле, в такой мере. Потому что то, что они делали это по ошибке. Поэтому за само действие, может быть, им действительно не нужна плата. Но за намерение, что они хотели, за намерение сделать ему зло, потому что это то, что они хотели, они его как бы возненавидели. И вот это они не просто сделали суд, потому что суд так постановил, а кроме этого у них была ненависть к нему за то, что так они думали, что он их хочет там сделать с ними то, что он хочет, то, что они думали. И поэтому, и вот за мысли нужно ему искупление вот этого, да, но не за действие. Так, видимо, нужно понять это Барбанелли здесь, да? Во всяком случае, это то, что мы сказали, да? Теперь, а как же так? А здесь кто-то спрашивает, подожди. Ну, потом они снова открыли, потом они пришли к отцу, да, и высыпали этот хлеб, как бы, и нашли у каждого деньги. А почему здесь они не нашли у каждого деньги? Здесь они оказались в гостинице где-то. Один открывает и находит там деньги. Так что, они не пошли проверить каждого себя в мешке? Да, это вопрос тоже вот поднимался, мне всегда было непонятно вот эти вот. Это тоже я нашел там объяснение, что на самом деле это, в принципе, Рамбан здесь говорит так похожую идею, и там Барбанель говорит похожую идею, что на самом деле они думали, что они думали, на самом деле вот это Йосеф, когда положил эти деньги в эти мешки, он не одинаково их положил. Одному из них он положил прямо у входа, да, вход, как это, у зла, там, где открывается мешок. А других положил внизу или где-то там внутри вот зерна, так что не был виден. Поэтому, когда тот открыл, увидел сразу деньги. Естественно, все побежали открывать свои мешки. Открыли мешки и не нашли ничего. Так все нормально. А потом они пришли к отцу, открыли и вдруг снова нашли. Зачем это? Мы пытаемся это увидеть дальше. И продолжает он дальше. Воявоу эль Яаков. Пришли они к Яакову. Яакова к Авиям, отцу к нему. Арца к нам. В землю кнаанскую. Выгидло. И говорят ему. Этколя корота там ли и море. Говорит ему всю историю, которая с ними произошла. И говорят так, Дибера Иша Дуне Арец и Тану Кашот, этот человек, хозяин этой земли, говорил с нами очень тяжело. Витену Тану Мир сделал нас шпионами, обвинил нас в шпионаже земли. Веномарила, а мы сказали ему, кинима нахну, мы чистые, мы честные, мы не шпионы, мы честные нахну. Лоину Мирагли, не были мы шпионами. Шнеймасара нахну ахим бне авину, 12 братьев мы. И он начинает рассказывать всю историю, что отцу, сейчас рассказывает отцу. Почему-то раньше еще раз приводит, скажет, что рассказали отцу то, что произошло. Потому что на самом деле они не все рассказали. Несколько вещей они там как бы пропустили, не сказали. И это, вы сказали ему, киним анахну. Мы, как это, честные, честные, это киним, так это по всей части. Киним, это значит прямые. Сейчас посмотрим. Кибаны. Ну да, как бы. То есть у нас нет задних мыслей, это идея киним. Да, то есть мы честные, не думаем что-то другое, вот что это. Вот то, что мы хоть говорим, это то, что мы и есть, да. И Лоаину Мирагли, мы не были, значит, шпионы. Мишней Масарахейну, да, 12 братьев у нас, да, Бнеявину одного отца, сыновья одного отца. И Нену, Айхады Нену, одного нету. Вакатона Йом это вино, а маленький он сейчас с отцом в земле Кнаанской. Это не им рассказывает отцу. Вот мы пришли и сказали ему, мы, значит, да, не шпионы, у нас 12 братьев, один пропал, и один, значит, так, и один, значит, в доме. В Йомарлене тогда говорит нам этот человек, Адони Арец, господин этой земли, базоды да кикиниматем, и в этом я буду знать, что вы действительно честны. Ахихим и хады нихоти, одного из братьев оставьте с нами, со мной. Оставьте. Он, они здесь ему не сказали, во-первых, что они его это, да, что его арестовали, во-первых, что посадил в тюрьму. Они не рассказали здесь, что их посадили как бы там на арест 3 дня. И потом то, что и Шимона, как они видели, тоже поставили там, на, как бы арестовали. Да, говорит, что он говорит, одного из них оставьте со мной, в Этриавон Батыхем. Хубелеху, а вот еду, которая у вас есть, значит, идите и берите. Выбьет Ахим Катан и приведите своего брата, маленького, Илай ко мне, вы Дакила, и тогда я буду знать, что вы не являетесь шпионами. Кикиним, и тогда вы честные, это Хихим и Тен Лахем, и тогда я верну вам, вашего брата, то есть Шимона, Ветарус Тисхару, и землю будете, как это, Лисхор, это заниматься бизнесом там. Ну, здесь разно объясняют, что имеется в виду, что можете пойти в любое место и купить все, что вам хочется, все, что вам нравится и так далее. Этого он им не говорил. Но они это пришли и говорят. То есть приходят и говорят, что на самом деле, как они хотят представить своему отцу. Потому что они понимают, здесь интересная идея. Почему? Они представляют, они думают так, они пришли понимать, что они не могут вернуться обратно. Он им сказал, не можете вернуться без этого, да, без брата. Приведите его. Нет, в принципе, здесь не говорится про это пока еще, это потом они рассказывают. Но он им сказал, да, он им сказал, пойдите приведите брата, приведите, так я буду знать, что вы честные, вот если вы приведете своего младшего брата. Почему, как доказательство мы разбирали. Хорошо, теперь приходит он им, говорит так, это будет доказательство, и, значит, приведите этого брата, иначе я вас арестую, арестовал этого, потом арестую тогда, вы обязаны там, я знаю, смертная казнь, и все такое. Приходят сейчас, они рассказывают, на самом деле, что они хотят? Они хотят нарисовать его в глазах отца таким добреньким. Так это. На самом деле, он это, оказалось, что он вдруг у нас видел, как бы, идею шпионов. Но если мы ему докажем, что мы нет, то наоборот, он даже нам даст право заниматься там, я знаю, бизнесом, скажем так, да, в земле египетской, и будет к нам относиться хорошо, и вернет нам братьев таких и так далее, и этого брата вернуть, и того вернуть и так далее. Потому что они хотели, чтобы Яков согласился послать с ними это. Но Яков ничего не ответил им. Это то, что они ему рассказали. То есть они скрыли там многие эти, чтобы показать его более добрым этом свете, чтобы Яков согласился отправить Беньямина. И сразу же в Емареким Сакем, и они вот раскрывали свои мешки, не просто раскрывали, а высыпали это зерно. Вина ищ црор каспой, вдруг каждый находит деньги. Обратно, те же деньги это, высоко. Вайро это цророт, и увидели вот эти вот цророт каспеем эти деньги, эма ваабим вайрау, и все испугались. И получается здесь, и тогда, говорит Яков, вайомар Яков лэм абиэм отти секальтем, меня вы, как это, секальтем, оставили без сына, без алискина, да, Йосеф и Нено, Йосефа нет, Шимона и Нено, Шимона нет. Вы Беньон, вы возьмете Беньямина, Алаю и Юкудам, все это будет на моей как бы совести. И говорит, Вайомер, да, да, то есть не это. И как получается, что он, да, что и не пошлю вам, я опасаюсь за, за Беньямина, да. А почему именно так? Это тоже интересно, что почему Йосеф, это поднялся вопрос, почему Йосеф сделал так? Ладно, он вернул им деньги для того, чтобы привести их в смятение. Он им вернул деньги для того, чтобы у них были деньги. А с другой стороны, вторая причина, чтобы их привести в смятение. Но почему сделал одному, поставил вверху мешка с вершиной вверху, а другим, да, где-то в середине или внизу? Почему? Потому что здесь, в принципе, возможно, тоже то, что он рассчитывал, что здесь два, да, он хотел их привести в смятение. Причем здесь два раза смятение. Один раз, когда они вошли в это, на вот этот гостиницу в дороге, теперь всю дорогу они были в ужасе от того, что, да, что иди, знай, может быть, он готовит против них новый заговор. А с другой, но с другой стороны, они представляют своему отцу, как бы берут себя в руки, представляют отцу как бы историю про хорошего такого этого, да, как-то правителя, который, ну, что-то ему там показалось, надо ему это как бы раскрыть это. И тут вдруг они высыпают это зерно, и все находят, и все приходят в ужас. Второй раз. И это уже в присутствии отца. А тут, если до этого отец им ничего не ответил, может быть, действительно, такой хороший правитель, все нормально, боящийся Бога, только что... Ну, что-то там он увидел, видимо, по ошибке, и теперь это. Теперь говорит, нет, это совсем не так. Он, деньги вернулись. Если вас обвинили в Мирагле, да, как шпионов, из-за ничего, то теперь уже есть улики, что у вас это деньги ваши вернулись и так далее, то тогда ему нужно ожидать не просто это шпионажа, а что-то намного хуже этого. И говорит им это, да, и тогда здесь говорит, нет, что значит нет, я это, вы этого, как это, Йосефа нет, Шимона нет, Беньямин возьмете, его тоже не будет. Почему? Есть кто-то здесь, по-моему, это Альших, он объясняет интересную вещь здесь. Да, где это у нас? Да. Да. Альших им интересную вещь объясняет. Говорит так, что он им отвечает? Он говорит, друг, сейчас у него это, как это, раскрывает подозрение. Вообще здесь Раши, в общем-то, объясняет, когда он им говорит, Раши так объясняет. Вот им секальте, вот ти секальте. Меня вы сделали как-то секальтем, это значит человек, у которого умирают дети, называется Шакуль, да? И теперь говорит, а тем секальтем, меня секальтем, то есть вы меня привели в такое состояние. Как это они, ведь на самом деле по всей этой истории Йосефа съели там звери дикие, правильно, в дороге. А он говорит Раши, Миламенша Хашадан Шемаргу, что он, отсюда мы понимаем, что он подозревал их, что они его убили или продали. Так это? То есть они ему рассказали историю про то, что его там вот кровью обмазали этой рубашкой и все прочее, его съело. Он как бы, как это, в обществе признал, что вот действительно, вот видимо, дикий зверь, который напал на него, но в сердце... Он опасался, что это они это сделали. Либо убили его, либо продали. И здесь он им как бы это говорит. Вот Тисикальт, он говорит, Йосефа вы продали, так это как бы это. Шимона, вон, я вам отправил без Йосефа, а вы исчез, то есть вы его, по всей видимости, продали. Шимон тоже исчез, куда исчез? Видимо, его продали. Сейчас вы хотите Беньямина взять, значит, Беньямина продадите. Это как бы, да, была к ним претензия. И тогда в Йомер Рувен, говорит Рувен, Эль Авив своему отцу, Леймор, сказать, Эчней банай тамид, двух моих сыновей убьешь, имло Авиэну Леха, если я не приведу к тебе, да, если я не приведу к тебе, да, и тогда, значит, приходит, тогда Рувен говорит, я берусь. То есть получается, что они видят, что отец не полагается на них и обвиняет их, тогда приходит, как бы Рувен хочет показать наоборот. Я беру на себя это, то есть я ставлю на, как это, да, и, да, и я беру на свою ответственность это, чтобы привести Йосефа. Здесь не Йосефа, Беньямина, Беньямина обратно вернуть, так он хочет сказать. То есть, ну, само по себе, то есть, если кто-то берет под свою ответственность, ну, вопрос, как бы снять вот это вот подозрение его, что они как бы продали, они сделали все это, хотят сейчас продать также Беньямина. Но здесь несколько непонятных вещей. Во-первых, говорит, что это значит? У двух сыновей моих убьешь, и, да, двух сыновей моих убьешь, если я к тебе не приведу это. Что значит двух сыновей убьешь? Раша объясняет, что это значит. Амар... Пхор Шотеузе, этот первенец, первый сын, сумасшедший, говорит, это приводит Мидраш, Мидраш Раба. Омер Леамид Банай говорит, убьешь моих двух сыновей. Вики Банавы, что это его сыновья, а не мои сыновья. Есть разные объяснения на это дело, что это, да? Да, ну как приводится, там всех Мидрашим не имеется в виду, что он говорит, убьешь моих сыновей, да, это не... Невозможная вещь, не это имеется. Так это выглядит в пасуке, многие так это понимают. На самом деле не это имеется. А что имеется в виду? Есть, которые говорят, что это идея клятвы такой. То есть, как я, говорит, я ж клянусь жизнью, там, я знаю, отца, матери, детей и так далее. Это язык клятвы такой. Не потому, что ты убьешь, а это клянусь, как бы вот, клятва это большая, жизнью своих этих, да, то есть, как бы... что если я это не сделаю, то как бы дети мои умрут и так далее. Есть, которые Абарбанель объясняет по-другому, что, да, что я беру на себя наказание, если я не приведу, то это пусть как бы на меня придет такое наказание, что потеряю сыновей, детей. Потому что есть такое наказание, что дети, да, что человек это, да, за нарушение его как бы лишается детей. Да, тоже это одна из форм карета.
Еще одно объяснение, то, что мой учитель объяснял здесь. Он говорит, в чем суть моих двух сыновей убьешь, значит убьешь. Рувен, он первенец. У первенца два первых сына, они получают, то есть он получает в два раза больше, если он получает наследство в два раза больше, чем все остальные дети, первенец. И здесь два его сына, они должны получить, разделиться на два колена. Как? То есть получить колено, да? То есть, что, как это мы знаем у Йосефа, Йосефа, два его сына, они, это Менаше и Менаше и Ефраим. Это два отдельных колена. Так каждый... из этих братьев, он был родоначальником одного из колен, Шватим, Шевит, как это назвать колено, да, этого, да, как называется на русском, разделяются на не семейство, да, ну не помню, как, колено, да, идея 12 колен, то, что называется. Теперь, один из них, это значит Леви, он становится святым и не получает землю, и тогда, так они, а потом земля делится на 12 колен, но 12 колен это уже одно из колен делится на два. И это как бы из одного колена получается два колена. Это из того, от первенца должно быть. Это как бы одна из того, что он получает, да? И кроме этого, также они становятся коаним, ну, должны быть служители, первенец его, первенец, он тот, кто служит Всевышнему, и значит, его первенцы тоже должны были служить Всевышнему, коин и леви, по-моему, так должно было быть по плану, но говорит, то есть, кюна, мелуха, и, да, царство, священство и два колена, это получает первенец. То есть первенец его, это разделяется у него на два колена, он получает царство, становится царем, и он же получает также кюна, священство в храме. Так вот то, что и это должен был получить Рувен, потому что он первенец. Но поскольку он согрешил там с Бильам, вся эта история мы разбирали, то тогда он потерял это право быть первенцем. Но он еще не знает про это, он думает, что он первенец. А на самом деле он потерял. Что значит потерял? Что царство получил Иуда, что царь Давид, он будет из Иуда. Кюна получил Леви, что это из Леви выходят Коаним, это Арон и так далее. А два колена получает Йосеф. То есть это разделилось среди всех, а он сам ничего не получает. Он как бы теряет эту идею первенства своего. И это то, что объясняет, как бы здесь мой учитель здесь, что он говорит, моих сыновей убьешь, имеется в виду, я потеряю это первенство, что они разделятся на два колена и так далее. А это Яков не отвечает, потому что он думает, что это значит, сумасшедший, он думает, что как будто бы у него это есть, как будто бы это его сыновья, а не мои сыновья. То есть имеется в виду, идея первенцев это, да, что он уже забрал у него эту идею первенства, она уже нету, поэтому он, значит, как бы не принимает его. То Абарбанедис объясняет еще, что в чем суть, что он так говорит, Рувен берет это как бы на себя, но на самом деле, мы сказали, это наказание на своих сыновей, а не на себя. И в этом отличие от Иуда, что Иуда взял это наказание на себя. Мы сейчас пытаемся дойдем до этого, пытаемся понять эту вещь. Во всяком случае, что он здесь говорит? И тогда Яаков ему ничего не ответил, самому этому Рувену. В Йомере говорит, «Лой ред бней махем ки ахив мет». «Не спустится сын мой с вами», то есть он не принял его вот это вот обязательство. Говорит, да, что Рувен говорит, я беру на себя эту ответственность, даже своих сыновей жертвую ради этого, в том или в другом или в третьем смысле, как мы это объяснили. Но это недостаточно, это не убедило Яакова, потому что у него не было как достаточно силы, или потому что, да, он что-то берет на себя жертву детьми, вот что это потеря вот этого, это тоже недостаточно. В отличие от Иуда, что Иуда отдал всего самого себя. Масирут Непиш, это в принципе ради Беньямина, это что он, поэтому его он принял. И вот говорит так, Ване Шевенулех, говорит, он говорит ему, я приведу, на утайлади, дай это мне, Ване Шевенулех, я тебе верну, я обещаю тебе, что это верну, как бы, ну, клянусь своими детьми и так далее. Хорошо. Говорит ему отец, не спустится он с вами. Почему? Кеахив мет вули вадони шар, потому что его брат умер, по его матери, и он один остался, викароу асон бадерих, и произойдет какое-то событие в дороге, ашер цирхуба, что пойдете по нему, варатам и чивати байгон шиула, и тогда он умрет, и тогда я попадаю в геном, как бы он ему говорит. Здесь объясняют, что это всего лишь объяснение, такое, как это, чтобы отнекаться как бы от него. Почему? Не настоящая причина. Что он здесь говорит о этой причине? Ладно, ты говоришь, потому что Рувен, как Рувен хотел его убедить? Я беру на себя эту обязанность. Что значит ты берешь на себя обязанность? На самом деле это есть там правитель. Правитель, он решает. Что Рувен сделает, если правитель возьмет? Как он может взять на себя, я обещаю, что я его приведу? Что это за обещание? Что это я полагаюсь за него? На чем это стоит? Тот же самый вопрос можно спросить про Иуда. Во всяком случае, здесь насчет Йосефа, насчет Рувена, как здесь объясняют, тоже Абарбанель объясняет эту идею, что он как бы говорит ему, хотел убедить Яакова, что правитель этой страны, он добрый, он хороший. На самом деле, это маленькая ошибка. Там не это, да, и он это. То есть, они вначале рассказали эту историю. Потом, когда увидели то, что вот с этими деньгами пришли в ужас, по всей видимости, Иосиф специально это сделал, чтобы второй раз они пришли в ужас в присутствии отца, чтобы отец увидел, что а что же вы в ужас, вы же приходите рассказывать, он добрый, хороший, и вдруг все в ужас пришли, когда открыли снова деньги других. А, значит, здесь не все так просто, что тот сначала сделал заговор с шпионажем, а сейчас будет делать заговор с деньгами, вы сами об этом этого боитесь, так что же вы мне рассказываете, что он добрый и хороший? Приходит Реувен, говорит, он добрый, хороший, он все это, и так далее. И я беру на себя, я обещаю, что его приведу. То есть как бы в том, что хочет убедить, что тот добрый, хороший. А Яаков говорит, хорошо, ты говоришь, что он такой добрый, хороший, но я не посылаю сына, почему? Потому что он может умереть в дороге. Как? Вон, Йосеф, я отправил его, и в дороге там с ним что-то произошло. Беньямин, тоже его брат, тоже с ним в дороге что-то произойдет. Но на самом деле это было как бы отговорка. А на самом деле он боялся, что тот, что этот правитель да, придумает что-то и возьмет Беньямина. А, но им он сказал так, что вот из-за дороги я, значит, опасаюсь. Хорошо. Идем дальше. Варавка Ветбарец, но продолжается дальше, и был голод тяжелый в земле. Вика Шеркилу Лихоли, вот когда закончилась у них еда, а Шеребим, то, что они привели из Египта, в Йомерлеем Авиим, и говорит им отец, Шубу Шевру Анумиатохар, идите, купите нам немного хлеба. В Йомерлеем Иуда, и сейчас вступает Иуда всю эту историю, и говорит Иуда Леймор, сказать, Аэдеид Бану Аиш Леймор, как это Аэдеид? Как бы поставил перед нами условия. На самом деле, аэд это от слова засвидетельствовал нам, ну, как-то на русский это перевести не очень понятно, но имеется в виду, поставил нас как бы, ну, так это переносно перевожу, это недословно, да, поставил нам условия, прямое, ясное, что, Леймор, сказать, лотиру панай билтя хихиметхем, не увидите моего лица без того, без вашего брата. На самом деле мы не видим там, что он сказал, но может быть это действительно то, что он сказал, только там Тора сократила и не привела все. Но здесь он говорит, так нам сказал этот человек, что без него вы не приходите, иначе все равно ничего не получится. То есть это непонятно, отец ему говорит, идите и приведите это. Они говорят, мы не можем прийти без Беньямина. Почему? Потому что вот так он нам сказал. Ну, тебе отец посылает, а что? Что ты ему хочешь ответить? Ну, видимо, он говорит, что ничего не получится. Мы не сможем принести. То есть он нас там захватит, там еще что-то будет, я знаю что, но получить мы ничего не получим. И Мишхами Шалеха Тахей. Но если ты посылаешь нашего брата, и там с нами, нирдава нижбирала хаоха, тогда мы спустимся и принесем тебе еду. Почему на тебе? Ну, имеется в виду всем и тебе, да? Да. То для всех, сейчас посмотрим. Вы именно хамишалех, а если ты не посылаешь его, Лонире, не спустишься, не пойдем. Почему не пойдем? То есть нет смысла идти. Это, видимо, то, что он хочет сказать. Киаиша Мара Лейну, что человек, этот правитель сказал к нам, Альтиру Панай Билтиахе, не увидите лица моего без вашего брата. Повторяет эту вещь. То, и что он ему говорит? Дает, как это он говорит, дает ему условие такое, да? Если пошлешь, то да. Если не пошлет, он хамишалех лонире, то тогда мы не спустимся. Почему? Потому что все равно ничего не получится. Хорошо. В Йомер Исроэль говорит Исроэль, то есть Яаков, лама риот им ли? Почему вы сделали мне зло, плохое? Лягид ли иш сказать этому человеку от лахем, что есть у вас брат? Он возвращается к той истории, которую они рассказывают. Они на самом деле вот эту длинную историю зачем рассказывали? что вот произошла такая вещь, что вот мы пошли, а он нас объявил шпионами, а мы говорим, мы честны, 12 сыновей, и один пропал, один остался и так далее. Говорит им Яаков сейчас, вот это вот предложение, 12 сыновей мы, 12 братьев, и один пропал, и один остался, зачем вам должны были это рассказывать? То есть вы навели на меня вот эту беду, что я должен сейчас это отправить с вами, да, Бениамина, что теперь это. То есть вы в этом виноваты. Зачем вы говорили, зачем вы вообще пришли и сказали это? А поэтому, как здесь я объясняю, что на самом деле то, что они это ввели в рассказе ему, это уже заранее они понимали, что это то, что он спросит, и уже как бы говорят ему, вот как бы идея извинения, почему, и что они должны были, так сказать, не было у них другого выхода. И здесь он им объясняет, и здесь Иуда объясняет. Вайомру и сказали, Шаоль Шаля Ишлану, спросил у нас человек, вот этот, Лану или Молодтейну, спросил про нас, и про нашу родину, или про то, где мы родились, и про наше место, где мы и так далее. Лимор и сказать, а от Авихем Хаева Ешлахем Ах, если у вас еще жив ли ваш отец, и если у вас брат, младший, да, брат, Виногедла Альпе дворе, мы сказали то, что нас спросил. А я да не да, разве мы будем знать, а как мы можем знать, Киомару Ридует, что он скажет нам, приведите вашего брата. Это как бы оправдание. Говорит, мы не виноваты, у нас не было замысла что-то делать. Мы то, что сказали, это потому, что он спросил. Он просил, говорит, это, да, хотя мы не видим там, что он спрашивал это, но так, по всей видимости, то, что ранее привела, а сейчас он рассказывает то, что он действительно их спрашивал. Если у вас брат, если это, это потом мы видим, что Иуда, когда приходит с претензией к Йосефу в конце, говорит, что это такое, ты нам сказал, есть ли у вас брат и так далее, зачем ты спрашиваешь про нас, что мы жениться собираемся с тобой, что ты хочешь нашей сестре взять жену, что ты спрашиваешь, есть у нас брат, нет у нас брата и так далее. То есть отсюда видим, что Йосеф спрашивал, есть ли у вас еще брат. Они же не понимают, но он-то, естественно, спрашивал, потому что он это, да, потому что он, да, знал, что он спрашивал. Но они-то не понимали, почему он спрашивает. Что-то вдруг он, правитель, спрашивает у нас. Во всяком случае, говорит, он нас спросил, а мы ответили. Мы не могли, во-первых, мы не знали, что он нам скажет, приведите его. А с другой стороны, они обязаны были ответить, как мы тогда объясняли. Потому что иначе, он как бы говорит, я же могу все проверить. Я могу послать людей выяснить, есть у вас братья, нет у вас братья, если вы скажете, тогда получится, что он действительно шпион. Если они хотят доказать, что они не шпионы, они должны сказать всю правду, если вдруг что-то, что даже это не касается, там, скажем, идеи шпионажа, но что-то они говорят неправду, значит, что-то скрывают. Поэтому, говорит, мы, говорит, вынуждены, если уж нас спросил, не то, чтобы мы пришли ему рассказать, что у нас есть брат, а поскольку он спросил, не могли сказать нет. То это, что значит, они как бы отвечают, а еда и еда, разве могли знать это? В Йомар Иуда, говорит Иуда, Элисрой, тогда говорит Иуда к отцу своему, Шилхан Арити, пошли этого, да, юношу, да, идти со мной. Теперь он встает на место Рувена, сейчас вместо Рувена приходит Иуда. Когда Рувен предложил как бы взять ответственность за этого сына, я обещаю, что я его верну, то здесь вместо этого приходит Иуда и говорит Иуда Исроилю, Шилхан Арити, пошли его со мной. А Рувен сказал, пошли со мной, да, идти, да. А он говорит, пошли его со мной. Венакума венелеха венехе велонамут. И мы встанем и пойдем, и будем жить, и не умрем. Гама хейну, гама нахну, гам также мы, гама тай, также ты, гам топейну, также все дети. Да, все дети, которые там у них. Анухе Арвену, я беру Арвену, как это, Арев, Арев это, беру ответственность за него, гарант, да, так сегодня называют. Я гарантирую, я становлюсь гарантом, так он берет себя, надел на себя роль гаранта. Меядите вакшейну, из моих рук
Тивакшейну, будешь просить его, то есть если спросишь, где это от меня, им лоиве тивелеха, если они приведут тебе, вейцакти в лифанеха, не представлю его пред тобой, выхатати лохаколями, высогрешу я тебе все дни. Это что он говорит им. То есть он берет как бы на себя ответственность. Здесь вообще непонятно, что и как, мы должны как-то понять эту вещь, да? А что отвечать? Ну, во-первых, он говорит так. Накума в Нильхе мы будем встанем и пойдем, и будем жить, и не умрем. То есть говорит он первое утверждение, которое говорит отцу, смотри, ты не хочешь отпускать Бениамина. Почему? Потому что ты опасаешься, что он умрет. Не в дороге, он понимает, что не в дороге эта идея, а что этот правитель его возьмет и так далее, захватит, и он пропадет. Но это может быть да, а может быть нет. Если мы пойдем, то это может быть да, а может быть нет. А если же мы останемся, то так или иначе все мы умрем. Поэтому он говорит, предпочтение, то есть такое понятие, бари вы один, бари один, да, то есть всегда есть... Когда есть то, что бари, ну, то, что обязательно произойдет, и то, что может быть произойдет, так лучше то, что обязательно, чем то, что может быть, да, как делается выбор. То, поэтому здесь он как бы говорит такую вещь. Смотри, так или иначе, это первое утверждение. Если мы не пойдем, у нас не будет еды, все умрут с голоду. А если это пойдем, то может быть, но если мы не возьмем Бениамина, то мы вообще ничего не получим, то же самое, тот же самый результат. А если мы возьмем Бениамина, то может быть произойдет опасение, то, что ты говоришь, а может быть не произойдет. Так нам, с точки зрения логики, этот вариант наиболее правильный. Это хорошо. А кроме этого, он приходит и говорит, я буду гарантом. Что значит гарантом? У меня его будешь просить, ты отдаешь его мне, и у меня его будешь просить, и я, если я тебе его не представлю, согрешил тебе все дни. Вицагдив лифанех шило венелых, да, говорит здесь Раши, Люлямаба. Что значит согрешу? Буду грешить. Согрешу тебе, то есть буду как это, грешник пред тобою все дни. Какие все дни? Что значит все дни? Говорит Раши, Люлямаба, в следующем мире. Я буду грешник пред тобой не только в этом мире, но и в следующем мире. И в чем суть этого? Да? Хататилха, то есть ответственность моя будет не только в этом мире, но и в следующем мире пред тобой. То, ну да, это, в принципе, тоже идея, которую нужно объяснить. Но, но по сути у нас есть вопрос сам по себе. Как он может брать на себя я вот эту вот гарантию? Может сказать, я могу постараться выполнить все. Я приложу максимум усилий, еще что-то. Но как может прийти и сказать, я гарантирую тебе, что я верну его. А вдруг этот придет правитель и так далее, и мы ничего не сможем сделать. Он, может быть, не будет в моих силах вообще что-то сделать. Так как ты можешь прийти с какой-то гарантией, вот, да, чтобы здесь это, да? То на самом деле, конечно, мы должны понять, ну, по-простому должны понять ту вещь, что Иуда приходит и говорит, что имеется в виду, я сделаю, я гарантирую. Что он может гарантировать? Он может гарантировать, что Бениамин вернется, он может гарантировать, что не будет землетрясения, он может гарантировать, что не будет там, я не знаю, чего. Как может гарантировать? Вещь, которая не зависит от него. А, ну, простое объяснение здесь имеется в виду, что он берет на него ответственность, это значит, что им сор на все. Это как это? Он отдаст свою жизнь ради Бениамина. Это имеется в виду. То есть он будет приложить усилия спасти Бениамина настолько, даже если это будет даже ценой своей жизни. То есть максимально это. Когда человек берет на себя такую обязанность, то эта обязанность очень большая. Это, конечно, человек не можем ожидать человека, что он может, я обязуюсь тебе вернуть его, а вдруг молния будет, а вдруг еще что-то, да, не может обязаться. Но имеется в виду, что в какую бы ситуацию он ни попал, то он приложит максимум усилий, потому что, как бы, это, да, что он согласен отдать свою жизнь ради него, когда человек согласен потерять жизнь, теряет жизнь,
он прилагает все усилия, максимум. Это то, что можно требовать от человека, невозможно требовать больше, чем это. Поэтому, да, да, поэтому, поэтому это его утверждение, оно было очень сильное, то, что он говорит. В отличие от Рувена, что тот Рувен говорил о наказании в детях своих, да? А это говорит, что я буду наказание получить во всем смысле, в следующем мире, как здесь говорит Раши, имеется в виду, что вот он как бы, да, что если он не приведет, он будет виноват в следующем мире. Что значит в следующем мире? Это значит, что если он не отдаст свою жизнь ради него, то тогда он будет перед ним виноват всегда, даже в следующем мире. Это как бы идея. Если отдает свою жизнь ради него, то не будет, после смерти не будет ему ответственность над ним. Видимо, так как-то надо это понимать. Да? Если он дает свою жизнь ради спасения Беньямина, и даже у него это не получится, но ответственности после смерти ему не будет. Как-то так нужно это понять, эту вещь. И это самое большое. Потом Рувен знал силу, не Рувен, Яаков знал силу Иуда. И поэтому он мог на него полагаться, поскольку, да, Иуда, он знал, что если он пойдет всю силу, то тогда действительно как бы есть в этом, да, на это можно полагаться, на это. И это то, что мы потом все будем учить, что то, что приводит потом, да, то, что там потом разбирается, что когда он пришел с Йосефом, и у них было это противостояние с Йосефом, в принципе, там мы дойдем до этого, там будем разбирать, но, в общем-то, там в комментариях есть всегда два пути объяснения. Один путь объяснения, он как бы просит Йосефа, вот, чтобы смилостивился и так далее. А другой путь объяснения тех же самых слов, что он ему угрожает. Что если ты не сделаешь так, то я сделаю то-то и то-то и так далее. То есть, по сути, он как бы угрожал Йосефа. Это, ну, с двух сторон там смотрит на эту вещь, в принципе, две стороны правильные. Он как бы угрожал Йосефу, что он разрушит весь Египет. И это, в принципе, было в силах Иуда. У Иуда была возможность, говорит, так, такая сила, что он мог быть, да, может разрушить весь Египет ради Беньямина. Это то, что он угрожал Йосефу. И одно из объяснений там говорит, что именно поэтому Йосеф согласился и открылся, он понял, что ничего не получится, потому что Беньямин пришел разрушить весь Египет. И, о, да, он как бы приходит с просьбой освободи, оставь и так далее. Но если его как-то довести до... Здесь не вопрос довести, а вопрос, что, да, что он... А сила, которая обладал он, то тогда это то, что приводит Мидраш, что тогда он мог один разрушить весь Египет. Какие силы имел? Духовные силы, может, еще какие-то силы, я знаю, в каком смысле это, да, но так это говорит Мидраш. Я так понимаю, в рамках духовных сил у него была такая возможность. Ну, мы это видим, это интересная вещь, как это, что мог сделать, как его, Иуда мог разрушить Египет, один Иуда, как это, в чем здесь сила, в чем это. На самом деле, есть такая история известная, да, про Раби Акива и 10, Асерет а-Роге Малхут, что 10, которых убило царство, там мы разбираем, где-то царство римлян, Рим решил казнить там раввинов, и выбрал самых вот больших этих, да, и среди них был Раби Акива, Раби Ишмаэль, и там еще это, да, вот, 10 старцев, которые, да, и он как бы хотел публичную казнь, чтобы не занимались Торой, чтобы отвлечь еврейский народ, лишить Торы. И тогда, и то, что приводится там, ну, во всех комментариях, что взор приводится, это, да, взор приводится, что на самом деле вот эти 10 праведников, которые были убиты Египтом, там рассказывается, это казнь, подробно мы это читаем в Йом-Кипурим, читаем 9 Ава, да, вот это вот, всю историю, с, как их убивали 10 праведников. И, да, идея, и в чем это была идея? да, 10 праведников. Это как бы Рим хотел достичь, ну, как бы он хотел достичь что? Чтобы еврейский народ перестал быть еврейским народом. Ну, как та же история до сегодняшнего времени, очень актуальна. Всегда была идея. И теперь, и он, значит, хотел их убить публично так, чтобы все вот это привести к этому. И перед этим, там рассказывается Мидраш, перед тем, как это делали, это, эту казнь, Раби Ишмаэль, он поднялся на небеса. Так это рассказывает Мидраш, как это поднялся на небеса, так как мы объясняем приблизительно Непшахайм, или больше, чем это, да, поднялся на небеса и спросил, можем ли мы защищаться. А ему там сказали, замолчи, вы должны это принять. И объясняет там Зор, что имеется в виду, это было как бы идея искупления за то, что 10 братьев продали Йосефа. Вот эти 10 праведников, то, что они получили эту смертную казнь от Рима, это была история, это тянулась, вот эта вот вся история с продажей Йосефа, и вот там она была закончена, там было искупление. Да, вот эти 10, да, что... Они должны были умереть, и вот это искупление продажи 10, вот что-то 10 братьев продали. Почему именно они, эти праведники, как они к этому относятся, и там разные объяснения, я буду сейчас входить в это дело. Но здесь интересный вопрос возникает. Поднялся Раби Ишмаэль на небеса и спросил, можем ли мы защищаться? Ему сказали, нет, вы должны принять эту смерть. Теперь приходит, как, что защищаться? Раби Ишмаэль был старик, Раби Акива, ему было 120 лет, Раби Ишмаэль где-то тоже там, это и так далее. Как он мог защищаться? Что он мог делать против римлян? И объясняет там, что он, Раби Ишмаэль один, мог уничтожить весь Рим, разрушить его. И все, что именно, как он мог это сделать? То только сделать мог, ну, по сути, имеется в виду силами... духовными силами, только что, если ему разрешают это делать? Только на небесах не разрешают это делать. Почему? Потому что Рим и все остальное существует не потому, что вот они такие плохие существуют, если их убрать, то тогда будет просто очень хорошо в мире. А Рим существует для того, он был, чтобы еврейский народ выполнял свою роль. И он как бы тот, который... как это, приносит то, что пришло беда от Рима, это наказание от Всевышнего через Рим. Так Рим это всего лишь инструмент, как и все остальные народы, как все остальные правительства, государства и так далее. И то, что мы сегодня понимаем, что вдруг встречаем, что-то произойдет, а, вот этот человек там что-то сделал, или вот это правительство, или вот это, вот они что-то делают плохое, и теперь мы... И теперь мы будем вот, да, вот если от них избавиться, вот тогда мы заживем. Не так оно работает. То, что приходит, это какая-то беда или какая-то проблема, это приходит от Всевышнего. А тот, кто это принес, он всего лишь инструмент. И если он не будет, будет другой инструмент. Через другим путем это придет. Поэтому решение не в том, чтобы убирать инструмент. Это как собака кусает палку. Но палка не палка бьет, а тот, кто ее держит, он бьет. Поэтому, да, здесь мы это тоже понимаем. Беседа, я думаю, на сегодня достаточно. Да, мы в следующий раз продолжим.
Спасибо большое, Захария. Очень интересно. Кто хочет задать вопросы, пожалуйста. А вы, если можете, посчитайте.
Да-да, здесь есть разные вопросы.
Есть тут один вопрос.
Непонятно что. Один вопрос. Является ли планета Земля, является планета Земля концлагерем, тюрьмой народа, тюрьмой человечества? И что-то раз свидетельствует об этом. Что значит тюрьма человечества? Что значит концлагерь? Непонятно. Тюрьма человечества, уничтожение государства, Эдемский сад, Холокост того времени. Тюрьма человечества, уничтожение государства, Эдемский сад, смертельная опасность, внедрение враждебных душ при беременности, еще в утробе младенцы. близнецы Яков и Исав сражались друг с другом. Не знаю, что он имеет в виду, но суть в чем? Является ли планета концлагерем и так далее? Ну, в каком-то случае, кто хочет назвать это так, может назвать так. То есть Адам решен, что он получил наказание и оказался на земле Израиля. Ну, это его наказание для него. Кто хочет назвать это тюрьмой, может назвать это тюрьмой. Это в каком-то смысле правильно. Весь материальный мир, в котором мы находимся, в каком-то смысле идея вот того, что как бы мы находимся во власти мира природы, мира, да, и это идея тюрьмы, как бы идея, ну, кто назовет это тюрьмой, клипот, мир клипот, в общем, находимся во власти, под властью мир зла. И само по себе человек, у него душа находится в теле, она как в тюрьме находится, она приходит в это, чтобы использовать, сделать какую-то, выполнить какую-то роль. Остальное здесь непонятно. Уничтожение государства, Эдемский сад, Холокост того времени. Как Эдемский сад составляется Холокостом, непонятно. Авраам, Сара постоянно подвергались смертельной опасности и так далее. Медицей, близнецы, ну, были. Является ли Пензин концерт тюрьмой народа, тюрьмой человечества. И что-то раз. Ну, то, я думаю, это ответило то, что есть. Да, все остальное там непонятно. Еще вторая исписанная история. Якова, который боролся с Богом, побеждает его, после этого получил имя Израиль. Как понимать эту историю? Действительно ли Яков боролся с Богом? У меня есть ряд лекций по этой теме, вот насчет Якова и борьбы его, то, что все это, да, вот можно посмотреть в моих лекциях там на Ютубе или там еще у меня на сайте. Это Парашат, где это Парашат, не помню, там по главам какие-то. Ну там можно найти, вот прям название можно найти этих лекций. Там много лекций, и вот на Паторе, да, и там вот про это две или три лекции вот только для на эту тему.
Спасибо, хорошо. Да, Мерлин, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Такой вопрос. Постараюсь его выразить правильно. Я, понимаете, вот как я это понимаю, то есть это много историй, рассказано и так далее, и тому подобное. Но там должен быть один какой-то знаменатель, который это все связывает, и который имеет, по большому счету, конкретный смысл. Я вот никак не могу понять вот эту вот связанную, вот эту вот нить, которая протягивает...
То есть история с Йосефом? Вы имеете в виду историю с Иосифом, какая нить протягивает это? Мы еще не закончили все, но в принципе она как бы идет, эта нить. Да? Что, в чем идея этой нити? Что с одной стороны это замысел Всевышнего, и все эти события, они связаны между собой, так мы это разобрали. С другой стороны, с точки зрения самого Иосифа, надо объяснить, почему Иосиф сделал весь этот маскарад. Так мы что-то объяснили в рамках сначала, как это... Рамбан там объясняет, потом как Абарбанель, еще расскажем дальше, как мой учитель, скажем, дает объяснение. То есть почему, зачем, что хотел добиться Иосиф. Это мы еще должны дойти до конца истории, когда он принес этот Гавия, вот этот кубок, передал им, и потом его захватили обратно и привели, и потом приходит Иуда и говорит с Иосифом. Тогда Иосиф открывается ему. И вот тогда мы поймем, все свяжется в одно. Да, так это и есть, говорит Йосеф, про это есть множество драшот. Когда Йосеф сказал, они Йосеф, Ода Вихай, я Йосеф, еще мой отец жив, и это предложение из множества объяснений. Там заключается вся идея, развязка полностью, да. И так далее. Ну, дойдем еще до этого. Но так более-менее мы объясняем все вот эти события, которые происходят. Текст. Здесь интересный вот этот текст, вот Ваешу, вот эта вся история с Иосифом. По-моему, это единственная история вот в Торе, которая вот как история идет. События одно за другим. Если прочитаете все другие главы, там нет. Есть законы, есть какие-то, одно меняется другое. Каждый раз там, каждая тема, это несколько строчек. А здесь 2-3 главы, которые вот, да, идет история. Поэтому мы смотрим историю. Она вот как бы интересна сама по себе. Конечно, еще много смыслов, которые стоят за этим. Но вот мы как бы здесь весь интерес в этих главах. это рассказать последовательность вот событий и что за каждым случае заключается. Так у нас, я просто не вижу другого выхода, что здесь, чтобы объяснять здесь. Беседа, так оно получается.
Окей.
Ну, в конце концов, мы поймем полное.
Всегда, да?
Да, в конце концов, поймем полное. Я мог бы сказать всю эту идею за один раз, но тогда мы не прошли бы всю историю. Мы хотим это тоже знать, да?
Нет, но я уверена, что эта история не просто так, потому что это также показывает разные, как диамант, который... Ну, как
конечно, имеет. Надо изменить в духовном мире, что это показывает, но это уже чезором, очень сложные вещи, но мы в это не входим, просто в эту тему. Пока, во всяком
случае. Спасибо.
Аня, пожалуйста.
Шалом, Рав Захарьев. Большое спасибо за глубину. И вот такие пласты открываете. И в каждое слово это вообще замечательно. Наоборот, что вы так подробно разбираете все. Потому что мы читаем, а здесь вы имеете как бы стерео знать.
Да, да. А, не слышно, Анна, не слышно.
Аня. Аня? Что-то у нее со звуком.
Ну, это отключен этот микрофон.
Да нет, у нее включен.
Не, я вижу, не отключен.
Давайте еще раз попробуем.
Да?
А сейчас слышно?
Да, сейчас слышно, да.
Да, что сразу, у меня вопрос такой, вот, конечно, это уже конец истории, вы правильно сказали, когда он сказал, они эссе, но дело в том, что мы всю нашу жизнь воспринимаем как сумбур, как всю историю с братьями, мы не понимаем ничего, и когда вот произойдет, когда придет Машех, и Всевышний откроется, и мы только тогда поймем, насколько каждая мелочь в нашей жизни имела смысл, это да. У меня вопрос другой, вот в чем. А вот эта вся история с братьями, из нее мудрецы встречали ли вы такое, учат что-то об этапах прихода Машеха?
Ну,
спасибо.
Ну, в принципе, ну да, наверное, да, но мы просто... Есть много вообще, это много приводится в различные вот детали этой истории в будущем, в разных комментариях, разных этих, они, конечно, приводятся. Здесь много разных идей есть. Просто мы не входим во все это. Да, мы тогда могли бы задержаться на каждом этом очень много. То мы как хотим пройти вот этот сам текст, чтобы знать его и вот рассмотреть его с точки зрения вот тех самых событий, которые были, какой-то смысл понять в них. В этих событиях. Но это правильно, что нужен еще один взгляд. То, что она говорит, нужен еще один взгляд на все это, вот, более общий. Я думаю, может быть, мы как раз таки сделаем это в конце, когда дойдем до вот этой истории, там разберем, попытаемся смотреть в общем на всю эту картину, всю эту историю. Ну, хотя бы ее надо пройти и прочитать, я знаю, знаете. Ну, как-то так. С этой...
Говорю, что очень хороший вопрос был у Ани, замечательный. А, да, было бы очень здорово потом все послушать. Спасибо вам огромное.
До следующей лекции.
Хорошей недели.